Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы сегодня продолжаем говорить про арабский халифат. Мы уже проговорили про то, с чего он начинался. Мы говорили про проходы пророка из Мекки в Медину. Мы говорили про передачу власти, про начало великих халифов. Успешные завоевания в Персии, большая добыча, кусок добычи еще и от Византийской империи. Казалось бы, все хорошо, но стандартные процессы дезинтеграции в Большой империи, когда наместники по провинциям, считают, что власть можно брать столько, сколько им дают. И они пытаются это делать. Вот что с этим происходило в арабском халифате, как с этим боролись и к чему все это привело, мы сегодня и обсудим с доцентом, кандидатом исторических наук Дмитрием Жантиевым. Дмитрий, добрый день.
Добрый день. Роковую роль сыграли здесь события X века по григорианскому летоисчислению. Потому что в X веке не просто ускоряется процесс усиления самовластных династий наместников в различных частях арабо-мусульманского государства от Центральной Азии до Северной Африки, но и появляются, что было особенно опасно, альтернативные халифские династии. И еще до того, как омейяды, уцелевшие и бежавшие в Испанию, провозгласили себя там халифами, за два десятилетия до того, в 909 году, в результате восстания в Северной Африке на территории нынешнего Туниса, к власти там приходит представитель шиитской династии, один из потомков пророка по линии Али ибн Аби Талиба и Фатимы, Убейдалла аль-Махди, который объявляется ни мало ни много Махди, то есть божественным посланником или, если угодно, мессией, приход которого предвещает, согласно исламской эсхатологии, приближение конца света. В исламе все-таки нет прямого аналога христианского понятия «ересь». Есть понятие общины, течения. Здесь приходится говорить о религиозно-политическом движении фатимидов, так стала называться эта династия, то есть потомки Фатимы. А это не просто шииты, это шииты-исмаилиты, для которых фигура имама, их имама, руководителя, единственного законного руководителя общины с их точки зрения, это фигура практически сакральная. Он считается непосредственным исполнителем божественной воли. Все его решения считаются боговдохновенными, и подчинение ему равносильно подчинению самому Богу, выполнению его воли. И только он назначает себе преемника из числа своих родственников, и это считается не личным решением человека, это трактуется как выполнение божественной воли. Так вот, фатимидам удается после того, как они ставят под свой контроль Тунис, затем завоевать Египет, что было очень сильным ударом для аббасидов. Фатимиды аббасидов, естественно, не признавали, считали их узурпаторами, как и наоборот. Каир, между прочим, основан именно фатимидами в Египте, как новая столица. Дальше они устанавливают контроль над значительной частью Сирии и Палестины с Иерусалимом и над Хиджазом, над областью священных городов. Фатимидская эпоха вот с начала X века, с 909 года, в общей сложности длилась до 1171 года. И это не просто разделение, скажем так, территории, это расцвет альтернативной династии, принадлежавшей к другому течению ислама. Таким образом, вот у нас в X веке уже три халифские династии. Аббасиды в Багдаде, суннитская династия, да, альтернативные им и борющиеся против них шииты-фатимиды в Египте, Сирии, ну и в Аль-Андалусе, в мусульманской Испании, сунниты, но омейядская династия, также не признающая ни аббасидов, ни фатимидов. То есть они все три династии друг друга взаимно не признают.
А что при этом происходило на границе с Китаем? Ведь, по сути, граница проходила у халифата уже именно там.
Совершенно верно. Эти процессы в Мавераннахре, да, то есть, как арабы называли Среднюю Азию, были весьма неоднозначными. С одной стороны, тот или иной сильный наместник позиционировал себя как защитник восточных рубежей халифата, что обеспечивало спокойствие и безопасность торговых путей. А в то же время утверждались собственные династии, которые халифов, багдадских халифов признавали, но становились номинально, но становились все более и более самостоятельными. Такие династии, как Тахириды, Самониды, Газневиды и так далее. При этом, скажем, Бухара и Самарканд вот, процветали при династии Самонидов. Появляется султанский титул, что особенно важно. Султанский титул, титул султан, это слово означает буквально «власть». Это именно военно-административная власть. То есть султан, скажем так, главнокомандующий, да, верховный военачальник, который не претендует на, то, на халифский статус. Нет, он не амируль-муаминин, он не повелитель правоверных. Но он воспринимается и позиционируется как крупнейший военачальник. И затем уже вот, этот, вот эти процессы роста династий в основном иранского происхождения в восточных областях халифата и на территории Ирана приведут к трагическим событиям, когда в середине X века, в 949 году, военачальники из иранской, при этом шиитской по вероисповеданию, династии или рода буидов установят контроль над Багдадом, осуществят, по сути дела, государственный переворот, начнут менять халифов, превратив их практически в, так сказать, заложников, номинально их признавая, но при этом и казну, и государственный аппарат поставят под свой полный контроль. И вот это буидское правление или буидская узурпация власти в Багдаде при номинально правящих халифах продлится целых 100 лет.
Прежде чем говорить о монгольских завоеваниях, стоп. Давай еще раз полшага назад и вбок. Значит, там же есть еще такой фактор, насколько я понимаю, как тюрки-сельджуки, сельджукиды. Это кто, это зачем, это почему, откуда и куда?
В первой половине XI века, а монголы XIII век, вот еще в первой половине XI века происходит сельджукское завоевание Средней Азии, а затем Ирана, затем Ирака, Малой Азии, то есть большей части владений арабского халифата. При этом этот конгломерат или группа тюркских племен, угусских и туркменских племен во главе с военными предводителями, султанами из рода сельджукидов, они сунниты, они мусульмане. И они приходят в Иран и Ирак под лозунгом защиты халифа.
Они в любом случае завоеватели, они в любом случае не местные и уж тем более не местная знать.
Да, это завоеватели, пришедшие из великих степей, из кипчакских степей, современный юг России и территория современного Казахстана, вот оттуда. Но сельджукское завоевание, во-первых, оно не было, в отличие от более позднего монгольского, разрушительным для производительных сил. И, что важно, они с уважением относились к халифам. И, скажем, к примеру, в XII веке вождь тогдашний сельджуков Тогрулбек овладевает Багдадом в 1055 году, прогоняет буидов, узурпаторов, и заявляет о восстановлении во всей полноте власти халифов. Конечно, фактическое правление сосредотачивается в руках сельджукских султанов, но они, а не халифов, но они говорят о том, что халифы – это, безусловно, глава уммы, державы сельджукидов. Им ведь удается и византийцам нанести серьезное поражение в XI веке. Держава сельджукидов простирается от Малой Азии до Средней Азии, от Приоралья до Сирии. Это тоже очень яркая, важная страница в истории средневекового арабо-мусульманского мира. Но эта держава уже к концу XI века начинает дезинтегрироваться.
По сути, мы говорим о том, что завоевание сельджуков меняет все карты. Оно меняет всю социально-политическую картину Передней Азии, так?
Совершенно верно. Сельджукское завоевание изменила социально-политическую ситуацию в Передней Азии, на Ближнем и Среднем Востоке, как мы говорим сейчас, поскольку все завоеванные ими огромные владения они воспринимали как владения своего рода. И там, опять же, на смену изначальной централизации приходит разделение владений между родственниками, между сыновьями, дробление этих владений. К тому времени, скажем, как крестоносцы вторглись на Ближний Восток в конце XI века, сельджукское государство уже находилось, в свою очередь, в процессе дезинтеграции. Это, кстати, и мешало во многом объединять военные усилия для противодействия крестоносцам, потому что сельджукские эмиры в различных крупных городах, в различных провинциях уже не представляли собой единой политической структуры. И этот процесс дезинтеграции сельджукской державы при сохранении власти халифов, он также вот, длится, в XII веке длится. Упомянутая вами держава Хорезмшахов – это сильное государство во главе с династией военачальников, не из правящего рода сельджуков, но связанного с ними, которые пытались по-своему собрать под своей властью земли Средней Азии и Ирана, находясь при этом в очень сложных, чаще всего даже конфликтных отношениях с багдадскими халифами. Но это уже относится ко второй половине XII и началу XIII веков. А в ходе борьбы с крестоносцами, вот еще до прихода монголов, нужно сказать и о попытке, удачной до поры до времени, попытки собирания значительной части территории арабо-мусульманского мира, Египта, Сирии с Ливаном и Палестиной, части Месопотамии, Хиджаза, области священных городов в XII веке под властью очень энергичного полководца курдского происхождения Салах-ад-Дина или Саладина, как его называли европейцы. Он создал очень сильную державу, опять же, признавая верховным правителем багдадского халифа. Но после его ухода из жизни, его победы над крестоносцами и отвоевание Иерусалима и другие победы постепенно, если угодно, девальвируются в политическом смысле тем, что начинаются, опять же, что закономерно, разброд усобицы среди его родственников, его сыновей и так далее, так далее.
Дим, стоп. Сегодня хватит. Сегодня мы уже превысили все разумные пределы по времени. Нам пора закругляться. Давай вот про эти моменты, про отрарские инциденты, все, что с этим связано, уже в следующий раз. Мы сегодня говорили о том, какие были последствия у завоевания сельджуками этой территории, как выстраивались взаимоотношения, а вот что было дальше в следующей нашей программе. В студии сегодня нам помогал разобраться в этих, мягко говоря, далеких уже от нас событиях доцент Института стран Азии и Африки МГУ, кандидат исторических наук Дмитрий Жантиев. Дмитрий, спасибо.
Спасибо, до свидания.
На сегодня это все. В студии с вами был Алексей Штейнбух. Встретимся в следующем выпуске. Всего доброго. Пока.